Канал Тифло-Инфо представляет «Поэтический квартирник».
Всем доброго времени суток. С вами снова «Поэтический квартирник». И я, как всегда, не одна. У нас сегодня гости. Даже есть гость постоянный. Это Маргарита Мельникова. Маргарита, привет.
Всем привет.
А также у нас есть прекрасная гостья Светлана Новикова с творческим псевдонимом Светлата. Светлата, привет.
Привет.
И у нас есть прекрасный молодой человек, Алексей Боровиков. Алексей, привет тебе.
Всем привет.
Ну что же, у нас очень теплая такая компания. К нам должна была присоединиться еще одна гостья, но, к сожалению, она к нам не присоединилась. Поэтому мы будем продолжать уютным таким вот квартетом. У нас тогда сохраняется правило круга. Для тех, кто к нам еще не приходил раньше, я обозначу, как будет организован стрим. Мы будем читать стихи по очереди. Буду, как всегда, начинать я. Дальше у нас будет идти Светлана, потом Алексей, и замыкать нашу вереницу поэтов будет Маргарита. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, в чате, каких бы вы еще поэтов хотели бы видеть незрячих в нашем эфире. У нас еще запланирован один выпуск на декабрь, так что, может быть, кто-то из вас присоединится, обязательно пишите нам. И такое маленькое объявление, кто уже видел или не видел, в общем, я советую, рекомендую. Камерата запустила ряд вебинаров по стихосложению, один из них уже был, можете посетить, может быть, даже придете к нам. Я бы для начала хотела бы проинтервьюировать наших двух участников, которых мы еще не слышали в качестве поэтов. Алексей. Алексей, можете рассказать немножечко о себе в двух словах буквально?
Если в двух словах, поэт общественный деятель.
Так.
Учусь в магистратуре РАНХИКС Госмуниципального управления Челябинск.
Так, слушай, просто замечательно. Поэт по призванию, по профессии, или так просто случилось?
Так случилось. Причем случилось на 3 сборника стихов, и как-то вот попросил товарищ написать песню для девушки, Саша Андреев, есть такой из Тюмени. Я написал, ему помог, потом свое пошло. Это было, по-моему, в конце 2006 года. Угу. Кстати, раньше я терпеть не мог стихи, читал их настолько, что худший чтец года мог бы получить.
Это из-за такой школы парадокс. Или так случилось?
Меня просто заставляли учить стихи, которые входят в школьную программу. Это меня так бесило, что я делал принципиально из рук вон плохо. У меня даже, я бы много отдал сейчас денег, в том числе, чтобы найти ту тетрадку, где у меня стоит 2 по литературе за невыученный стих. Мне было лень это делать, когда мне поставили реально 2.
Ой, мальчик.
Выучился за 10 минут чудесным образом, и там же исправлено было на 5.
Ну, я думаю, мы еще много что вытащим из наших биографий. Мне тоже есть что порассказать. К нам тут уже пишут, здороваются. Тимофей Игнатов пишет, что можно пригласить Дарину Жакову. Она красиво читает стихи. Ну что ж, я думаю, можно принять этот комментарий к сведению. А пока я хочу перейти к Светлане. Светлана, расскажите, пожалуйста, о себе. У вас такой замечательный творческий псевдоним Светлата.
Да, я вообще не люблю и не умею рассказывать о себе. Я не поэт, не поэтесса, не именитая мадам. Я просто родилась в Одессе и навсегда осталась там. Я просто свет и просто лада, морская синь и чаек крик. Я далеко и где-то рядом, живу в сюжетах чьих-то книг.
Очень красиво. Вы даже бонусом начали наш круг.
Но, тем не менее, это такая визитка.
Это, кстати, вот мне кажется, мы можем рассмотреть этот вопрос, стоит ли поэтам делать поэтические визитки. Вот, кстати говоря, пожалуйста, пишите нам в чате по этому поводу, насколько это оригинально, стоит или не стоит. А я думаю, мы потихонечку начнем. Я вообще не предполагала читать стихи, потому что у нас должен был быть другой участник, но раз такой форс-мажор, я приготовила несколько своих творений в разном стиле, специально, чтобы можно было поиграть. Я в прошлом выпуске жаловалась, что все настолько хорошо читают, все настолько хорошо пишут, что пора как бы подтягиваться. Я решила почитать Пушкина, как мне советовали, и что-то меня прямо навеяло под его пушкинские какие-то строчки. Называется стихотворение «Галантный кавалер». «Манерой капризной, как сын мушкетера, ты кудри покроешь, добавив перо. Ты весь обаяние, легкие взоры раздаришь ты дамам, мужьям их назло, галантно перчатку свою предлагая, ловя на лету кружеватый платок. Из уст твоих томных пустышка любая сердца всех кокеток сбивает рук с ног. С собой очарован, влюблен в свою прелесть, готов раздавать себя, будто дар. Зря женские души тобою согрелись. Тебе равнодушен ответный их жар. Потешился, хватит. Восторг упоенный наивных очей утомляет всегда. Лишь только в себя, мушкетер ты влюбленный, и не полюбишь уже никогда». Вот такое стихотворение с немножечко такой моральной ноткой. А-та-та. Да. У нас следующая на очереди Светлана, которая уже презентовала себя, но это не значит, что она пропускает ход. Мы ждем от вас прекрасных творений.
Да, сегодня дело в том, что так сложилось, менялась дата сегодняшней встречи, то вроде бы 10-го, вроде бы 17-го. И дело в том, что сегодня исполнилось бы 61 год замечательному человеку, моему другу и учителю, человеку, который оказал большое, скажем так, влияние на мою жизненную карьеру, да, на то, как сложилась моя жизнь. Ну, к сожалению, этого человека уже с нами нет. Но стихи, которые я посвящала ему, они остались. Человек этот был по профессии.
Ой, аккуратно, там в микрофон близко или что-то
да?
такое.
Сейчас мы отодвинем. Человек этот был по профессии музыкантом, ну и, соответственно, он виртуозно владел гитарой, просто потрясающе владел. Я не знаю другого такого человека, и поэтому у меня написалось такое стихотворение, которое так и называется «Музыкант». Я его посвящаю Александру Романову. «Ты непростительный игрив, самодовольно невозможен, но в тонких пальцах стройный гриф звенит струной до сладкой дрожи. И бьется жилка у виска, аккордом яростно тревожным. Ложится за строкой строка рисунком линий осторожных. Твой голос рвется в тишине клинком воинственным из ножен. Он столько знает обо мне и говорит, что мы похожи. Кричит, срываясь в пустоту, а докричаться все не может. И замерзает на лету колючим инеем на коже. Стучится в запертую дверь, то равнодушен, то восторжен, то просто жизнь, то только смерть, то возвеличен, то ничтожен. Я слышу нежный бархат слов, и он сейчас всего дороже. Ты пел мне про свою любовь и про мою, наверное, тоже. Текла мелодия, как мед, струилась мягким шелком ложа. И тот, кто слышал, тот поймет, что устоять мне было сложно.
Очень много слишком хороших рифм и оборотов. Я сижу, и у меня такая какая-то белая зависть. Сижу, и вот говорят, есть зависть, когда зеленее, то есть я сижу, белею такая, как тут слишком хорошо. А скажите, это вам стихотворение далось трудно, потому что оно очень сложно и технически построено, и в плане выражения чувств. Вот мне интересно, сколько вы потратили на него?
Вы знаете, у меня очень редко стихи пишутся долго. Как правило, если есть какое-то вдохновение, какой-то толчок эмоциональный, то «Я сажусь», и это пишется на одном дыхании. Это стихотворение тоже было написано на одном дыхании, правда, оно уже очень-очень давнее, ему много лет, этому стихотворению, ну, лет 15 точно. Вот, и тоже писалось оно очень быстро и за один день 100%. Я не скажу, что за полчаса там, да, не будем такого говорить, но в течение одного дня 100%.
Ну, слушайте, у всех получается очень по-разному, потому что, например, я совсем по-другому работаю. Если среди наших слушателей есть поэты, напишите, пожалуйста, как вы обычно пишете стихи, как весь этот процесс происходит. У нас тут активненький чат. Игорь пишет о том, что действительно в пятницу на Камерате был отличный эфир по стихосложению. А Сергей Сырцов говорит про визитки, что действительно стоит их делать, только если они получаются хорошо, иначе получится антиреклама. Ну, кстати, да. Можно так заранее презентовать тип своего творчества, и, может, человек скажет, с которым ты познакомился, типа, нет, ты знаешь, что-то как-то не очень. И тихо уйдет такой, типа, пока. Так, у нас на очереди прекрасный мужчина, Алексей, ваше стихотворение.
Да, вечер добрый. А еще раз попробуем прочитать стихи нескольких жанров. Ну, вначале... Насколько я знаю, у нас и YouTube-чат, да, и в социальных сетях. Ребят, пожалуйста, просьба такая есть. Погуглите историю Миши Бахтина. Если кто-то захочет помочь, Маргарита знает, о чем речь. Посмотрите. Это очень такая интересная история у мальчика СМА, и нужно помочь. Сейчас уже много чего было сделано. Пожалуйста, погуглите и распространите эту информацию. Ну, а теперь стихотворение. Называется оно... Президент Собчак. Когда у нас в 2018 году были президентские выборы, написалось вот такое стихотворение, иногда на политические события какое-то, отголоски. «История нашей, мы помним моменты, на трон знаем всех претендентов». А сейчас, секунду. А, пардон. Бывает такое. «Истории нашей мы помним страницы, на трон знаем всех претендентов, нетленные эпохи и новые лица». Собчак собралась в президенты. На пульсе рука дремлет красная кнопка, минувшей холодной войны привидением. На всякий пожарный пропустим мы стопку. Вдруг он... А может быть, Ксения? Держаться без денег умеет народ, дефолтов вспомнив моменты. За кризисом кризис. Что дальше нас ждет? Собчак собралась в президенты. Вот гречка порядком упала в цене. Осталось лишь нефть и волнение. Но странное дело, Навальный во сне узрел рядом с Трампом Ксению. Мы знаем тиранов, тишайших царей, иных на престол претендентов. Молва пронеслась среди русских людей. Собчак собралась в президенты. Такая вот реакция иногда пишется на какие-то вещи. Сложно не говорить, не писать об этом в интернете, потому что, ну, как и любой, наверное, стихотворец, поэт, ну, должно бить слово, мне кажется.
Я так хотел сказать, что что-то я Маяковского вспоминаю.
У меня ФСО, наверное, стихов.
Ну, я могу сказать, что...
Так, какой-то перебой со связью.
Есть немножечко такое, да. Вот, друзья, у нас немножечко тут и интернет нестабильно, поэтому мы очень извиняемся. Вот. Но мы с вами, если вдруг что. Так, Алексей.
Здесь.
Так, отлично. Я как раз-таки хотела сказать, что, например, у меня вообще на тему политическую не было ничего, и как-то на ум даже не приходило писать. Но как я у одного блогера смотрела, хорошая была фраза, что о чем мы не можем говорить, мы можем петь. В нашем случае мы читаем стихи. Ну что, мы, наверное, переходим к Маргарите. Маргарита, как у тебя с твоими творениями?
Да, я здесь, и я хочу начать со стихотворения с таким вдохновляющим, мотивирующим названием «Верь в любовь». И с ним связана такая небольшая история. Дело в том, что в мае позапрошлого года я переводила одну довольно нелепую книгу, отрывок там книги был по астрологии, и про какой-то из знаков, да даже не важно про какой, было сказано, что для этого знака любовь рождается в хаосе. И мне настолько запомнилась эта строка, эта фраза, словосочетание, что пришло следующее стихотворение. Итак, «Верь в любовь». «Все моря и земные дороги все, всю любовь, что рождается в хаосе, я тебе без остатка пожалую, только ты не исчезни, пожалуйста. Я тобой в книге жизни записана, ты моя непреложная истина, ты во мне непременно исполнишься, озаришься затмением солнечным. Все таланты свои, все умения променяю на дар сотворения, чтоб тебя словно заново выдумать и у вечности хитростью выманить. Если прежде настанет мой день и час, ты не прячь от беды потускневших глаз. На судьбу пред иконой не жалуйся. Верь в любовь, что воскреснет из хаоса». Спасибо.
Вот я очень обожаю твою манеру читать. Вот знаешь, сразу так хочется и не дышать вот в этот момент. Тимофей нам пишет красиво очень. Тимофей, напишите, пожалуйста, такого. Я подозреваю, что вы о Светлане писали, вот судя по таймингу. Игорь нам также пишет, что, я так понимаю, что это о стихотворении Алексея, что тема «Дома 2» не раскрыта. Вот вы упустили этот момент. Так, ну, нас тут все хвалят, в общем, мы все молодцы и красавцы. Я хочу сказать следующее, что вот мне, допустим, не очень понятно, почему именно вот этот отрывок тебя побудил написать такое стихотворение про книгу.
Ну, не знаю. Мне и самой не очень понятно. Бывает такое, что случайно встреченная фраза, хоть в песне, хоть в книге, просто ведет за собой стихотворение.
Вот я заметила тебя в творчестве, даже когда ты к нам приходила раньше на поэтической квартирнике, ты говорила, вот я увидела такую вот интересную рекламу, там такая фраза, я прочитала такую вот книгу, рецензию, еще что-нибудь, и ты выхватила что-то из контекста и начала этим играться. Это, кстати, тоже очень интересно. Получается, что поэт в разном ищет вдохновение. Это очень любопытно. Так, у нас очень быстро прошел первый круг за 20 минут, ну, в принципе, как и надо было. Значит, круг второй. Я прочитаю сейчас одно стихотворение, которое я уже выкладывала на Дзене и отправляла как-то Маргарите. Оно очень сложное. Я так не писала очень давно. Я специально построила таким каскадом строчки. Называется она «Трудная любовь». Я постараюсь прочитать его без всякого пафоса, потому что оно еще так написано, что нужно это еще и суметь прочитать. «За что тебя я укорю? За гул невнятный в коридоре, когда набросит свой покров устала ночь. И стихнет вскоре тревожный ход больших часов. Не знаю, что тебе дарю. Перед тобой лишь чай поставлен, но твой ответ не обоснован, ведь ты уже весь мой отравлен, своим гипнозом очарован. Вот для чего я здесь сбылась? Мигает лампочка снаружи, глухие голоса тревожат ночную тишину, как лужу. Порой мутит ногой прохожий. Не догадалась, не спаслась. И горстку сладких слов черешин, как плитку шоколада съела. Окончен раунд, лов успешен, куда душа моя смотрела, в один лишь миг измяв стихи, нарушив правила рассказа, блеснув рубином в сизом дыме, ты оборвал все нити сразу и сделал комнаты пустыми. Подъезды по утрам тихи, и тишина вокруг прозрачна. Чуть холодит кустов скелеты, рукой ветров мой двор незрачный, роняя на асфальт рассветы. Тебя люблю я невзначай, но слишком прочно, слишком больно, и жертвы бархатной пантеры готовы быть я добровольно в ущерб для всякой к тому меры. Когда остыл твой крепкий чай, когда стих звук шагов и вскоре замолкли страшные часы, когда от солнца в коридоре легли две теплых полосы. Вот такой полуоборванный конец этого странного стихотворения. Мне интересно, кто о чем думал в этот момент. Потому что у меня своя задумка была, но интересно узнать мнение каждого участника. То, что в этом увидел свое. Так.
Это картинка,
под впечатлением.
Какая-то картина в духе, не знаю, 19 века, вот когда во времена Романовых собирались поэты, ну, по-нашему говоря, диссиденты, вот во времена Пушкина, да, свеча, еще бы рояль сейчас поставить, слушать какой, не знаю, такой антураж рисуется. Заслушался, где продолжение, где свеча, где рояль.
Да, я тоже заслушалась. Ну, какой-то такой, честно говоря, безнадежностью, по-моему.
Да, так это уже правильно, это близко. Хорошо, хорошо.
И пиковая дама должна показаться.
Так, ну ты почти раскрыл секрет, так нельзя. Конечно, не пиковая дама, но там есть такие персонажи, похоже. Так, Маргариту не слышу.
Ну, мне как-то вот сразу «Бархатная пантера». Да-да, я помню, что там было другое, и мы это обсуждали. Ну, сейчас эта пантера
очень
стала,
да, я очень
стала бархатной. И вот как-то, что пантера такая, такая коварная, такая гибкая, и бархат. Ну, бархатный котенок, бархатные коготки. Есть даже вроде книга про серия Перри Мейсона «Дело о бархатных коготках». Мне почему-то сразу эта книга вспомнилась.
Угу. Просто я хотела сохранить в своей метафоре отсылочку, так как я изменила слово. Отсылка была к песне от Тодд Дикс, которая называется «Зверь». Даже «Черный зверь», по-моему, называется. Вот. Но я тогда прочитаю следующее стихотворение. Я немножечко изменю свой репертуар. Следующее стихотворение покажет... Она будет рассказана от лица второго персонажа, потому что тут встречается девушка и парень, и она будет рассказана со стороны парня, она будет такое легкое, я его отыскала и поняла, что это замечательный ключ к разгадке. Вот. Но мы пока закрываем эту таинственную шкатулочку, и мы переходим к Светлане. Нам Тимофей пишет, что да, это именно он о вашем стихотворении писал, что очень-очень красиво.
Спасибо ему большое. Мне приятно. Вот шла речь немножечко о вдохновении, да, что вдохновляет, но вот я скажу о том, что вдохновляет в минуты кризиса, потому что у всех у нас бывают творческие кризисы, и в моей жизни был довольно длинный период, когда вообще ничего не писалось, вообще не было ни желания, ничего вообще. Я думала, что я вообще никогда уже к этому не вернусь. И что помогло выйти из этого кризиса? Помогли выйти из этого кризиса банальные поэтические конкурсы. Когда дается какое-то определенное задание, и на это задание нужно написать стихотворение. То есть дается определенное ограничение, скажем, по количеству строчек, скажем, по использованию определенных слов обязательно, или сдается тема. И вот когда ты включаешься в этот процесс, да, начинаешь думать, начинаешь выстраивать картинку, сюжет, внезапно понимаю, что вдохновение снова пришло. И вот следующее стихотворение будет одно из таких конкурсных. Конкурс назывался «Любовное зелье». Нужно было приготовить поэтическое любовное зелье. Конкурс этот был посвящен, если я ничего не путаю, 14 февраля. Ну, скорее всего.
Ну да, логично.
Да, ну вот поэтому «Зелье любви». Ночь за окнами обезлунила. Ветер в небе играет струнами, И одно на двоих безумие тает в нашей с тобой крови. На полыни разлук настояно, сладко пахнет оно левкоями, дышит штормом, шумит прибоями зелье нашей с тобой любви. Острым перцем интриги сдобрено, сердцем гулко стучит меж ребрами, и не злое оно, не доброе, просто сильное, как магнит. Вкус сомнений кислит лимонами, пахнет нежность ромашкой сонною. Между нами едва знакомыми напряжением вовсю искрит. В цвет заката вином окрашено, мягче пуха оно лебяжьего, и во мраке звучит адажио. Только ты ни о чем не спрашивай.
Круто. Вот сразу слышно, что профессиональный диктор. Парочку профессиональных секретов можно? Очень красиво и написано, и прочитано. Очень. Нам, кстати, Игорь пишет, что у Маргариты Мельниковой тоже хороший стих. Самоучка?
Да. Самоучка.
Ну, слушайте, вот я вот... Я сейчас вот ловлю себе на мысли, вот мы как-то обсуждали, что хорошо не только писать стихи, но уметь читать. А вот в данном случае получается, что настолько хорошо прочитано, что можно действительно на этом зарабатывать не только написанием стихом, но и прочтением. Вы об этом не думали?
Нет, я не думала об этом, не знаю. Я, наверное, не смогу на заказ чего-то там писать. Это так вот по настроению.
А на заказ читать?
Читать на заказ тоже вряд ли. Вот свое, друзей. Ну, был у меня опыт, скажем так, начитывания и прозаических текстов. Но, опять-таки, это все были такие дружеские услуги, скажем так, да. Это было собственное желание. Ну, есть в багаже опыта участия, опять-таки, в самодеятельном художественном театре, да. Вот и все, собственно говоря.
А вот я так понимаю, что вы вдохновляетесь больше какими-то жизненными обстоятельствами, друзьями, людьми?
Скорее нет. Скорее я вдохновляюсь собственными эмоциями, в которых начинаю захлебываться в определенный момент. И когда это начинает происходить, вот они меня переполнили уже до края, и больше некуда, вот тогда они выплескиваются в какие-то стихи. Я везде, вот уже сколько было каких-то выступлений, каких-то интервью, я везде говорю, что для меня стихи — это способ психотерапии.
Она очень у вас красивая. Мне лично результат очень нравится. Но мы это... тоже так немножко сидим и психотерапивимся. Да, Тимофей Игнатов пишет, что потрясно. Это действительно потрясает. А потом давайте мы перейдем к Алексею. Алексей... Так. Наш поэтический батл продолжается, так скажем.
Да, меня совершенно другой стилистики и другого формата исполнения сейчас попробую вещь взять. Есть такая серия Ирка Хортица «Суперведьма», ответ на Гарри Поттера. Ну, по сути, это фандом, на которую, на серию у меня, наверное, десятка, два-три стихов Илона Волынской и Кирилл Кощеев написали. Мы записывали с ними интервью, 70 минут, очень чудно общались. Ребята, которые живут в Днепропетровске. Вот, у них больше 50 книг. Кому интересно, можно найти их в интернете. Илона ВКонтакте есть. И там такое стихотворение в продолжение мифической темы. На 2 мая выпадает «Русалия неделя». Так и стихотворение называется «Русалия неделя». Вот. Тут надо сюжет книги как бы знать о чем. Ну, давайте попробуем. «Выпьем вина на русалей неделя, станем семаргла на пир зазывать. Духи лесов подхватят веселье, долгую ночь будем мы танцевать. Звезды мерцают на небосклоне, месяц серебряный дарит нам свет. Сам царь зверей в золотой короне будет встречать сворожий рассвет. Проснутся цветы, и деревья очнутся, травы сплетут узорную сеть. Из дальних краев птицы вернутся, славу Семарглу будем мы петь. Слава Семарглу, слава Сварогу, слава бескрайним лесам и полям, слава Яриле, слава Дождьбогу, слава могучим славянским богам. Причем, когда я это на территории смыслов есть такой форум прочитал на конкурсе талантов на отборе, говорят, сжигать никого не будете, нет?
Это, наверное, ты так сам по себе прочитал.
Я говорю, не-не-не, не в этот раз, у меня другие планы, и поэтому его забрили, а мы еще нашли этнические барабаны, это надо себе представлять. Да, вот такие северные. Я не знаю, где их ребята отрыли, эти барабаны. И была акулель, даже варган нашли. Mm-hmm. Вот это все так выглядело неформатно, но нас забрили. Mm-hmm.
Ну, слушайте, я хочу сказать следующее, что, несмотря на то, что по фандому написана общая тематика славянская, она не принуждает читателя где-то копаться, выискивать, о чем был смысл.
Вот. Классический фандом.
Я в свое время писала на фандомы стихи, правда, это было по Толкину, причем не по классическому Толкину, а на черном книгуарду. У меня там было написано штук 20 стихов, таких позорных. Я очень надеюсь, что я их никогда больше не увижу в своей жизни. Да, ну кто-то пишет фанфики, кто-то пишет стихи на фанфики, чего только не бывает, вот, куда мы только не забредаем в своих творческих изысканиях. А, Маргарита?
Да, следующее стихотворение будет называться «Часы». Я его написала в такси, когда возвращалась из гостей с чьего-то дня рождения. Вечер, 11 часов, думала, видимо, думала о времени, хорошо проведенном. Ну вот, часы. Красноречиво тикали часы, секундами не дорожили стрелки. На небе, как на дьявольской тарелке, лежал луны заплесневелый сыр. Зачитывало время приговор, по замкнутому кругу стрелки плыли. Не отличая вымысел от были, ты в небо устремил потухший взор. Озвучивало время свой вердикт, бесстрастно, равнодушно, монотонно. Осталось меньше на двоих влюбленных на острове Джульет и Эвридик, Ромео и Орфеев, а часы все тикали. Вне жалости, вне скорби, тянулась ночь, словно безвкусный орбит, которым никогда не будешь сыт. Спасибо.
Я уже не в первый раз слышу это стихотворение, но каждый раз вот такая тоска, если честно, возникает, потому что хоп, а сказка не случилась. Все грустно. А чем руководствовалась, когда писала это стихотворение?
Трудно сказать. Видимо, мыслями о времени. Хотя время явно в тех гостях прошло хорошо, сама не понимаю, почему стихотворение получилось именно с таким подтекстом. Видимо, сыра переела. А может, сыра не хватило. В общем, это все, конечно, шутки. Трудно сказать.
Слушайте, ну, у нас настолько разные сейчас собрались жанры. Вот если раньше я как-то видела, что у кого-то есть свои особенности, но при этом мы в каком-то общем ключе думаем, пишем, то сейчас такой разброд, я не успеваю переключаться, подготовить мозги к следующему прослушиванию, вот честно. Прямо нужен такой хороший перерыв, потому что у Светланы, например, такие стихи шелковистые, такие скользящие, очень, наверное, подходит женской аудитории, которая читает романы, мечтает о возлюбленном. То есть, ну, это такая красивая картина в движении, представляется. У Алексея это такой топор в руках, которым он размахивает и при этом еще что-то говорит. То есть, по-настоящему такое мужское творчество, мужская рифма, мужское прочтение. Прям чувствуется. Вот. Ну, а Маргарита... Мы все про Маргариту знаем, потому что ты у нас не первый раз, и я думаю, люди уже легко различают твои стихи. Вот, кстати, напишите, пожалуйста, к нам, нам в чат, если вы встречаете какие-то стихи, вы можете по ним опознать какого-то своего любимого поэта? Мы же не говорим про Пушкина, про Лермонтова, потому что можем знать какие-то строчки. И так слукавить слегка. Вот. И есть такие поэты, даже классики, которых можно тоже перепутать. Вот. И, конечно, хотелось бы знать вот ваше мнение, легко ли вам отличать одних поэтов от других. Обязательно пишите нам об этом. У нас очень быстро прошел второй круг, прям совсем быстро. Я думаю, мы даже на четвертый как-нибудь останемся, но пока начнем третий. Я нашла, вот, пока вас слушала, ключ-разгадку к этому стихотворению. Она тоже написана так, немножечко таинственно, но она очень легко пойдет, потому что написано оно было давно, просто оно так хорошо к нему подошло, и такая отличная пара. Называется оно «Колдовство». Капли луны серебрятся во взгляде, руны затейливые пишут узор, пальцы ветров успокоились в мяте, в шорохе сдвинутых штор. Чары ночные гуляют по лицам, пахнут свободой и свежестью роз. Дай мне любовью твоею напиться, дай мне задать этот личный вопрос. Капли рассвета янтарные блики быстро изгонят мое колдовство. Блекло застынут бесстрастные лики, будто забытое вмиг божество. Эти слова безупречным фарфором ночью другой все достанутся мне. Буду идти по телам приговором, буду их смерть различать в тишине. Капли полуночи вспыхнут рубином, руны погасят внезапно твой взор. Стану навек я твоим властелином, будешь ты мне бесконечный укор. И как говорит Маргарита, спасибо. Да. Немножечко у Светланы взяла манера читать и у Маргариты завершать. Вот такая маленькая рассказка. Рассказка. Разгадка. Надеюсь, что стало немножечко понятнее, о чем это все было. Так, понятно или не очень?
Ну, что-то очень мистическое и вампирское.
Так, да, это о приходе демона, которого пустили в дом, и он такой: спасибо. Вот именно об этом.
Прям как Маргарита.
Тимофей пишет: Рита, ты, как всегда, неотразима. Я вот не знаю, это комплимент как поэту или как к девушке. В любом случае, Рита.
В любом случае, спасибо. Да. Очень приятно.
Игорь пишет, что реально круто. Скажите нам, пожалуйста, что именно... Потому что мы все так подряд читаем. Вот лучше, наверное, упоминать автора, потому что я порой не успеваю за чатом, читаю и думаю, про кого пишут, про кого пишут. Так интересно, хочется так сказать. Ребята вам всем написали, что все круто. Да. Так, вот как раз-таки Сергей Сырцов написал, что часы круто. Слушайте, вот спасибо, что указываете. Так. И тут у нас просто такой чат активный. Я не думала, что за такое короткое время нам столько напишут. Вот Тимофей пишет, что по текстам песен иногда можно идентифицировать автора. Ну, слушайте, мне кажется, песня — это настолько индивидуально опознаваемое творчество, в отличие от стихов, что если такой выдающийся артист, выдающийся певец, его очень трудно с кем-то перепутать. Кстати, ребята, как вы считаете?
Ну, выдающегося действительно сложно перепутать. Да и чтецов тоже сложно.
Человек, у которого есть свой стиль, я думаю, перепутать сложно, в принципе.
Ну, как ты, например, ту же Ахмадулину, ее подвывание, вот это, когда она читала, да, в свое время, как ты, вот, со мной с утра не расставался, дождь,
так это,
я не могу.
Это там на слух, а если просто текст песен, мне кажется, усложняется задача.
Ну, да.
Но если песен и текст, да, вот стихи все-таки, мне кажется, узнаваемые, можно найти.
На эту тему
если,
такая...
как Задорнов говорил, первая часть «Я без тебя, вторая ты без меня» — это Стас Михайлов.
Без тебя, без меня, с тобой.
На эту тему...
Это все Стас Михайлов.
Такая небольшая история. Такой, знаете, поэт-песенник есть, особенно в последнее время он прям появился, не пойми откуда выскочил, Михаил Гуцериев. Ну так вот, я его стихи в кавычках, первый его, с первой просто строки определяю. Если написано «ни в склад, ни в лад», «поцелуй кота в усы», это точно Гуцериев, я ни разу еще не ошиблась. Если особенно встречаются какие-то метафоры, там «меренговое небо», «персиковый закат», да, вроде красиво, вроде название.
Может, сам... «маринговое» какое-нибудь?
Ну, допустим, что... да, допустим. А сам текст, боже мой, и тут просто к гадалке не ходи. Гуцериев, Мишенька, сразу с ним все понятно.
Это такое узнавание от противного.
Да.
Так, кстати, Светлана, ваша очередь. Передаю вам пальму первенства.
Да, моя очередь. У нас осень. Обычно я осень очень люблю. Замечательное время, особенно в наших широтах. Это... золотая листва, это, в общем-то, достаточно теплая погода. В общем, это много-много всего приятного и замечательного. Но в этом году как-то, не знаю, что повлияло, то ли год такой, то ли коронавирус, то ли еще что-то. Но, в общем, осень в этом году тоже выдалась плохая, поэтому стихотворение написалось такое достаточно депрессивное. Во всяком случае, мне сказали, что оно ужасно мрачное. Не знаю, как вы его оцените, мрачное или нет. Но название у него тоже мрачное. Называется оно «Осенняя отрава».
Ух.
Да. «Осень болью зальет сердце. Раз и все. Навсегда. Сразу. Будто кто сыпанул специй, затуманил, затмил разум. И по венам текут ядом безнадежных дождей слезы. Осень смотрит больным взглядом, распустив по плечам косы. На бескровных губах алым поздних ягод следы гаснут. Одиноким листом палым догорает в огне счастье. И костры, прогорев, стынут. Волком воет в трубе ветер. Осень входит, как нож, в спину. Листья кровью моей метит. И осколками льда тает, поселяя внутри холод. Осень все про меня знает, про меня и про мой город. И в туман, обернув душу, шепчет ей: засыпай, спи же. Видишь, как над тобой кружит первый снег, и зима ближе.
Зима близко.
Близко. Уже очень близко.
Нет, я про «Игру престолов». А вообще у меня другая возникла ассоциация. Вот опять же, не знаю почему, у меня ассоциация, вот, наверное, так было прочитано, с книгой, может, кто-то читал, «Дом, в котором» называется.
Ой, это моя любимая книга.
Моя тоже очень любимая книга, одна из, наверное, прям топ-1. И это как раз такое настроение последнего такого года перед выпускным. И вот уже даже зима, а за зимой весна, а за весной выпуск.
Да.
Прямо да. Я ах, ох, прям вообще.
У меня есть стихи на тему «Дом, в котором», но они длинные, поэтому я их не выбрала.
А я знаю. Да, я их слушала. А вот, кстати, по-моему, у вас еще есть стихотворение такое, то ли «Мир, который не нужен», то ли «Мир, которого нет». Что-то про мир такое вот.
Есть, да, есть такое. Есть и «Мир, который не нужен», и «Мир карандашного наброска». Разные миры есть в моем творчестве.
Как это хорошо, когда мы можем обладать сразу несколькими мирами, и каждый из них по своим правилам строится. Так, посмотрим, что у нас в чате. Вот Тимофей с нами соглашается, что сегодня очень многогранный эфир. Я соглашусь. У нас, конечно, немножечко на романтическую тему такое. Я обещаю прочитать, если останется время, что-то не романтическое, чтобы никого не обидеть, потому что мне таких стихов много, а я почему-то вот на романтику сегодня так ударилась. А, так, Игорь нам писал, что это зачетный стих, а я сейчас вернусь на сообщение назад, потому что он писал о каком-то... В общем, я не знаю, о каком он писал, что это зачетный стих, но, в общем, у кого-то из нас зачетный стих. Алексей.
Алексей? Светлана, слышно, да?
Да.
Как Светлана говорила про специи, я сегодня в романтику так немножко буду добавлять специи, соль и перец, такое антикризисное стихотворение.
Имбиря надо, вот в наше время не простой имбиря еще.
Жгучего перца, думаю, добавить надо все-таки.
Давай.
Жги. Денег нет, народ, держись, говорили нам с экрана. А в деревне кипит жизнь, дед Васильевич встает рано. В новостях опять твердят про инфляцию, что будет. Дед накормит поросят и про куриц не забудет. Умный диктор говорит про Роснефть и про их фишки. Бабка тесто замесит, скажет деду: «Ну, делишки, кризис! Делать-то нам что?» В Сирии стреляют танки. Дед кряхтя надел пальто. Спрятал деньги в старой банке. Солнце встало над рекой. Детвора бежит с пригорка. Дым встает, как часовой. Закурил старик махорку. «Слышь-ка, бабка, шо твердят? Шо 3D, мол, в каждом доме? Деньги больше не сгорят. Индекс, дескать, уже в норме. Скоро роботы придут, чтоб помочь нам по хозяйству. Только этих и не ждут, и не верят государству. Денег нет, народ, держись!» Снова молвили с экрана. «А в стране такая жизнь, когда зорькой ранней-ранней надо с печки деду встать. День грядущий весь в заботах. Сильным мира не понять то, как с вилами работать. Тут не банк, ни кабинет, стайка полная навоза. Замов с галстуками нет, в погреб лично нужно сползать. Здесь кипит другая жизнь, с утра до ночи на пашне. Денег нет, народ, держись. Что же, выживем, не страшно».
Слушайте, можно я вручу какой-нибудь местный Оскар? Мне кажется, сегодня это было самое лучшее стихотворение. Коллеги, меня простите, да, что я вот так вот однозначно сказала, что это прямо самое-самое.
Поддерживаю.
Я читаю его в «Арзамасе» года, наверное, 3 назад. Если на Тифлостриме есть Серега Романов из «Арзамаса», тебе привет огромный. Илья Романова, они частенько бывают, ребята. И они такие кричат: «Браво!» Я говорю: «А что такое?» Говорят: «А слушай, у нас зарплата 3-4 тысячи у тех», вот как Растеряев пел про комбайнеров, да, и практически, говорит, ты всю историю «Арзамаса» рассказал, все, что у нас там происходит. Вилы, да, стайка с навозом, больше нет ничего.
Игорь нам пишет, что Твардовский отдыхает. Ну, слушайте, я хочу взять автограф. Можешь мне как-то передать по Брайлю, почтой, не знаю, очень хорошо так. Но я прям вдохновилась, потому что тут на самом деле поднято несколько тем. Казалось бы, только одна, да, что мы слишком друг от друга оторваны, нам кто-то говорит про падение рубля, а мы как бы думаем: блин, вот надо за поросями убрать, да, какой там рубль, у меня своих дел, забот хватает. А при этом... ты понимаешь, что в жизни есть другие ценности. Вот, как говорится, мы берем от цивилизации все самое лучшее, но от нее мы берем и какие-то минусы. И когда говорят нам об удобствах жизни в городах, ну, мы берем и неудобства, это какие-то неврозы, это спешка, это вечно какая-то агрессия, конкуренция, лезть наверх, а потом любые такие новости, особенно финансовые, они в первую очередь все-таки ударят по горожанам. А когда у тебя есть свой домик, свое хозяйство, ты это смотришь, просто посмотрел что-то в телевизоре, точно не про тебя, выключил, пошел. То есть у меня лично вот такая буря прямо эмоций, что вот сами слушайте, да, я вот говорю, не могу остановиться. Слушайте, очень замечательно. Мне бы хотелось бы послушать высказывания насчет этого стихотворения других наших участников.
Ну, ФСО, наверное, под окнами после этого вторую пачку докуривает.
Вот, кстати, мне кажется, что в этом стихотворении, вот мы говорили о разных мирах, да, вот в этом стихотворении два мира как раз-таки пересекаются. Вот они.
Роснефть и тех, кто в стайке.
Да, да, именно так. Вот даже в одном стихотворении может ужиться несколько миров.
Угу. Так, Маргарита.
Я попробую прочитать стихотворение под названием «Я тебе не чита». Помню, как-то делала уборку, и вдруг, знаете, запела, заголосила вот нечто такое странное. «Я тебе не чита в чертах, но меня все равно считай, умножай, вычитай, дели, распыли до 7 столиц. Пусть отведают короли соли пуд или горсть земли. Нищету не спасут нули, а бумажные корабли никого не возьмут на борт, ни указ им, ни бог, ни черт. Сторонись табунов и стай, срежь как розу меня с куста, да на атомы разлагай, ни друзьям не дай, ни врагам. Ночью в горы тяни в поход, донеси до седых высот, кислорода лиши, дыши за двоих посреди вершин, а потом со скалы, с иглы вниз на каменные углы. До воды все в крови ползком, по сухим губам, языком. Если выживешь, не считай, что была тебе не чета. Спасибо.
Круто.
Вот мне показалось, что ты, особенно в начале, немножечко его как бы пропела даже чуть-чуть. Это какой-то такой пилот.
А у меня он и пелся, да. Я если его репетирую, или если вот в начале, как у меня шло, оно и шло в виде песни, но у меня не складывается нормальный мотив, иначе бы я все пропела, наверное. И не знаю, насколько из меня певец, но решила так. Полуспеть, полупрочитать все-таки больше.
Да, у нас еще целых 10 минут, так что мы тут легко устроим еще бонусный круг, если кто-то, конечно, хочет.
Я с удовольствием. Я еще одно приготовила.
То есть ты заранее подготовила тяжелую артиллерию.
Конечно.
Отлично. Тогда я сразу перехватываю. Тоже хочу прочитать уже не романтичное, но я вот первое, что мне под руку попалось, я вообще не знаю, что будет, называется оно «По красной дорожке». И оно очень написано сатирически, аллегорически. То есть оно специально написано упрощенно, чтобы легче было людям понять, какой-то скрытый смысл. Вот, к сожалению, я зачастую встречаюсь с таким вот непониманием, когда ты людям читаешь стихотворение, стараешься, такие вот, подобрал слова, интонации, выкладываешься, и человек сидит, я не понял. И ты такой весь поникший, ну как? Ну вот называй стихотворение «По красной дорожке». По красной дорожке не мне ведь шагать, рассыпано крошки, устало хватать. И звезды в ладони других упадут, в моем небосклоне их ночи не жгут. В душе не взовьется бурливый азарт. В карьер не сорвется голодный гепард. Зачем мне бумажки и шорох побед? От ней лишь промашки все сводит на нет. Устала бега от нервных идей. Где совесть калека за ширмой вещей? По красной дорожке, бегущей как кровь, все топают ножки. Все топают вновь. Такое аллегорическое стихотворение, легкое. Вот, кстати, вот оно было написано очень быстро, наверное, минут за 5-10, и вообще никак не редактировалось. Для меня это такое вот исключение. Я очень люблю над стихом посидеть. Что-то написала, закрыли, через часик подошли, открыли, просмотрели свежим ухом и отредактировали. После чего отредактировали до конца, и уже через день открываем, смотрим, как это чувствуется. Вот у меня, допустим, это так работает. У кого-то есть какие-то, может быть, свои мысли по этому поводу, какие-то схемы пересматривания старых стихов, вы их переписываете, удаляете, оставляете? Как?
Я вообще никогда не редактирую, не переписываю и не возвращаюсь. Вот написалось, все, до свидания.
Значит, хорошо написано.
Я не скажу так. Не могу так сказать.
А мне всю сознательную жизнь редактируется, прочитаешь особенно ранние стихи и думаешь, ё-моё, я что ли такой бойду написал?
Это кто? Ужас, кошмар.
Какой это ужас? Не надо это со мной связывать, это не я.
Так, вот Маргарита так не услышала.
Я не редактирую никогда практически. Не знаю,
почему. А если редактируешь?
Это, ну, понимаете, это все равно, что с ребенком не люблю вот сравнивать. Но все равно, что своего ребенка исправлять. Все равно, что видеть в нем какое-то несовершенство. Надо иногда, понимаю, что надо, но ужасно не люблю редактировать свои тексты. Как-то прям неприятное
ощущение.
Я могу
предложить
ощущение.
Другую ассоциацию. Не с ребенком, а это как фотоснимок. Вот снял удачно, значит
да.
Удачно. Неудачно, вот значит это. Неудачно. Я вот так это воспринимаю. Но, тем не менее, это тоже имеет право на жизнь.
Вот я прям сижу, вот все, я чувствую себя каким-то аморальным человеком теперь. Типа, что я делаю со своими стихами? Я их даже удаляю. Вообще, я ужасна. Светлана, ваша очередь.
Ну, тоже будет уже не совсем романтика, хотя у меня все равно туда скатывается, так или иначе. Есть 2 месяца в году, которые я терпеть не могу, но, тем не менее, я про них пишу больше всего стихов. Так вот складывается. Это февраль и август. Вот август уже прошел, забылся, слава богу. А вот февраль впереди, один из самых нелюбимых месяцев, поэтому стихотворение февралевое. Мне не угнаться за мечтой, сломала крылья. Глубокий творческий застой, тоски засилье. Устала рифмы сочетать, искать ответы. Хочу все бросить, всех послать, забыть советы. Смотреть уныло в потолок, хрустеть печеньем и скучно подбивать итог своим свершениям. Пить крепкий кофе или чай, спать до полудня и ждать, когда наступит май, теряясь в буднях. Не доверять календарю, опять +10. Зима скатилась к февралю, последний месяц. Суметь бы им переболеть простуда, кашель, оставить в прошлом, не жалеть, жить просто дальше. Но вот сумею или нет, мне знать не срочно. За 28 дней ответ найдется точно.
Я почему-то вспоминаю, вот +10 ассоциация такая, у нас прошлая зима была настолько не зима, то есть, ну, вообще ужасно. И я по этому поводу даже написала стихотворение, ну, я, конечно, его сейчас читать не буду, но то есть даже меня настолько это затронуло, хотя я, в принципе, равнодушна к тому, чтобы писать о природе. Но вот, видимо, даже меня вот это состояние слякости, что у нас ниже нуля не опускалось в Москве ничего. И, короче, давайте не будем об этом, это было слишком ужасно.
У нас каждая зима такая ужасная.
Ну вот все, точно. Теперь февраль наш общий нелюбимый месяц, крепко жму лапку, потому что это просто... Так, Алексей, мы хотим от вас еще одного рубящего, режущего...
Такое бонусное стихотворение, автором которого является замечательный юморист Гарри Польский, он в Задорнове в концертах выступал.
Ага, значит, не свое стихотворение.
Но оно продолжает тему в общую канву, я его читаю всегда на всех даже авторских вечерах. Оно такое, его, как говорится, зацените. Учитывая, что сейчас коронавирус, это может случиться с каждым. Один мужик чихнул в маршрутке. Сказал водитель: «Будь здоров!» Все засмеялись, как от шутки, стал день светлее добрых слов. Потом мужик чихнул вторично, затем еще, и вот опять. Уже молчали все тактично, мужик не прекращал чихать. В 20-й раз он рявкнул пушкой, тряся салон взрывной волной. Вдруг закудахтала старушка: «Хорош чихать! Ты что, больной?» В ответ мужик напрягся жутко, закрыл глаза и снова пших! Его послала вся маршрутка, был и водитель среди них. Мужик хотел послать их тоже, словечки вспомнил, просто жуть. Но вместо мата вдруг, о боже, чихнул какой-то тетке в грудь. А муж у тетки был амбалом, типичный умственный пигмей. С размаху мужику как дал, он тот стал чихать еще сильней. Терпение лопнуло у многих. На чихуна пошли как в бой, смешались в кучу руки, ноги, его месили всей толпой. Тогда конечно и бы и длилось, но мужика спасло одно. В кювет маршрутка завалилась, это сальто сделав как в кино. Лежит маршрутка кверху пузом, в 3 метрах бабкины очки, а из салона сбитым грузом один лишь звук. Апчхи! Апчхи! Будьте здоровы!
Да, слушай, если бы ты мне заранее сказала, чтобы читать стихотворение, я присоединилась, мы бы читали бы по очереди, потому что оно мне очень нравится. Жизнеутверждающее. Знаешь, да, я его слышала где-то, причем буквально недавно, и я такая, что-то знакомое, и такая, все с тобой ясно.
Я сегодня ехал в маршрутке, я вспомнилась как раз, думаю, побьют, а, побьют.
Вот я хочу сказать, что у тебя есть отличное такое качество. Вот если я читаю, вот у меня просто, наверное, нет диалога в стихотворениях, и я не могу себя такой пробовать ипостаси, но ты прям по ролям читаешь. Я вот, например, деда себе представила, бабку это представила. Очень получается хорошо тебя передавать, персонажи прям представляются. Маргарита?
Ну, а я в завершении круга и, наверное, нашего квартирника замечательного попробую почитать что-нибудь старенькое, написанное где-то лет 12 назад. Оно хвастливое довольно-таки, потому что называется «Почти святая». О, ужас, ужас, пахнет хвастовством. Ну, а во-вторых, я вижу здесь кое-какие недостатки по части рифмы, по части повтора слов. Я думаю, вы сами их заметите.
Но редактировать я все равно не буду, да?
Ну, редактировать я его все равно не буду. Пусть останется таким. Угу. Итак. Слагала я, не вычитая, и умножала, не деля. Теперь стою почти святая у абсолютного нуля. Я не скупилась на подарки, вручая их самой себе. Стирала кляксы и помарки в своей изломанной судьбе. Больших надежд не подавала, высоких сторонясь искусств. Но было мне полмира мало, когда касалось дела чувств. Не раздавала обещаний, не исчезала без следа. И сердцу милыми вещами могла расстаться не всегда. И наряжалась я неброско, была щедра на похвалу. С такой, как я, довольно просто не разминуться на углу. Неслась, как к точке запятая, дрожала подо мной земля. Теперь стою, смеясь, мечтая у абсолютного нуля. Спасибо огромное.
Сразу же вспоминается, даже не так, представляет, что это какая-то загадка, очень хочется ее отгадать, и хочется сказать, что это от лица прочитано бесконечно малой величины. Есть в математике такой термин. Бесконечно малыми величинами занимаются очень такие умные дядьки. И прямо бьются над ними, они очень важны. И тут такое подъехало стихотворение. Я сначала такая, что-то там слагая. Как тебе там было?
Слагала я, не вычитая, и умножала.
Да, умножала, не деля. Я такая, ну, пока что какой-то оксюморон. Ладно, хорошо. А дальше уже пошло интереснее. Вот, нам, кстати, Игорь писал, да, что ножки по дорожке стоит редактировать. Ну да, я предпочитаю просто не читать. Это оно мне так попалось под руку хорошо. Знаете, есть такие стихотворения, которые стыдно показываете, но жалко вот что-то с ними делать. Это одно из таких стихотворений, да. Так, и что же, мы, наверное, будем потихонечку завершать. Вот скажите мне, пожалуйста, ваши ощущения под конец эфира, вот что вы можете сказать? Потому что у меня все настолько неоднозначно, в отличие от предыдущих выпусков, что у меня слишком много слов. Может, кто-то покороче их выразит вместо меня?
Ну, слушай, а как говорит Евгений Ройзман, в конце концов, все будет хорошо, даже не сомневайся. Будет много других эфиров, и действительно, ощущение очень интересное, очень такая получилась солянка литературная, да, разного жанра, ну вот, интересные такие.
Вот до тебя этого не было. Это ты их нам тут так вот подперчил, насолил.
Я тут вам соли насыпал с перцем.
Да, и мы такие, это замечательно, как арбуз солью, да. А Светлана, как ваше впечатление о прошедшем
эфире? Да, действительно, очень неоднозначный получился эфир, мне кажется. Точнее, не то, что неоднозначный, скажем так, очень эмоционально нагруженный, потому что переключаться с таких сатирическо-ироническо-социальных вещей, да, на что-то более романтическое, а потом снова переключаться на какую-то такую глубинную философию, абстракционизм, а потом включать воображение и все снова по кругу, в общем, немножечко тяжело, с одной стороны, но с другой стороны, на самом деле, очень интересно, очень познавательно, и мне кажется, что этот эфир, он дает такую большую пищу для размышлений, для вот такого уголочек сесть и переварить это все.
Маргарита, а тебе как?
Ну, я думаю, мы немножко потрясли эфир, позвонили в колокол, побили грушу.
Слушайте, точно, вот самый замечательный вердикт. Но я думаю, мы будем потихонечку завершать. С нами сегодня была Маргарита Мельникова, Светлана Новикова с творческим псевдонимом Светлата. У нас был Алексей Боровиков, ведущая Надежда Василенко. И техническую сторону нашу обеспечила Полина Иванкевич. Оставайтесь с нами, друзья, и мы будем продолжать эти эфиры. А на сегодня мы завершаем. Всем пока-пока.
Всем пока-пока.
Всем добра и удачи.